Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь вместе с нами и с вами часть «Светлого вечера» проводит Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии «Мастерские ТАФ». Александр, я прервал на рассказе про ТАФа Шевенск. Это такой своеобразный опыт сохранения, ну, нет, это даже не сохранение, наверное, архитектурного наследия Севера, это скорее сохранение исторической памяти о северной деревне, потому что на том круглом столе, о котором мы сегодня говорили, напомню, что на днях состоялся круглый стол в Москве, посвященный охране деревянного наследия, памятников деревянного зодчества. Александр показывал очень интересную презентацию, я не знаю, можно ли где-то в интернете найти.
Про нас можно найти информацию на Фейсбуке и ВКонтакте.
Я вот вижу, да, в соцсетях, и еще сайт ваш нашел. Но у вас была в презентации очень интересный, был интересный момент с сохранением, вернее, не с сохранением, а с воссозданием памяти о домах, которые там стояли.
Фундаментов домов,
да, фундаментов, да, контуров, да, вот этого вот, вот такой формы.
Да, я, с вашего позволения, договорю, что на чем прервался, я говорю, что протокультура, то есть то, чем у нас Север учат, почему я об этом говорю, что это очень важная вещь, ради чего вообще там находиться, и, собственно, в том числе, ради чего, как, не ради чего даже, а как с этим взаимодействовать, на чем делать акцент, вот как мы видим. Потому что вопрос реставрации, не реставрации, реконструкции – это вопрос многосложный и, как мы уже видели, часто невозможный, а часто и сама необходимость реставрации тоже под вопросом, потому что вспомним все Рим и прочее, да, что если бы это отреставрировать, форум и так далее, это вообще другая история. Если этому важно. Руины – это уже именно особое ощущение, особый посыл из прошлого. Так вот.
Ну, когда мы едем по северным деревням, да, по северным, по центральной России, у нас руины на протяжении 500 километров пути, это уже...
Конечно, конечно,
история.
Конечно. Нет, окультуренные руины, которые взяты все-таки под надзор, понятное дело. Сейчас я говорю, мы не будем, я вернусь к Шевенску.
Давайте вернемся к Шевенску, действительно, и вот к этому проекту. Все-таки у нас не очень много времени, давайте
конечно, конечно.
Сжато это все расскажем.
Итак, да, сейчас это в разной степени реконструированные или просто сохраненные дома, которые сохраняют среду деревни, очень важно. А про проект, который Алексей говорил, это дипломный проект Мархи, еще в 90-е был сделан, где речь шла о том, о таком деликатном даже не реставрации, а намеке на то, что здесь когда-то была деревня, потому что, естественно, дома какие-то исчезают, исчезает ритм, в том числе там Александро-Шевенский монастырь, который руинирован. И проект заключается в том, что можно восстанавливать, делать намеки на каркасы домов, то есть на их форму, на их объем, в тех дырках, где, ну, условных дырках, где когда-то дома эти стояли. Потому что именно в этом тоже суть среда, как она на нас воздействует. И там ритм домов, соединение это с рекой и так далее, это очень ценно. И вот поэтому такой просто принцип. И здесь вот в этом проекте, что тоже интересно, не обязательно вообще связываться с реставрационными делами и со всеми законодательными. Это может быть такое временное явление, которое намекает на то, что здесь когда-то было. Буквально каркас, то есть основной намек, не воссоздание.
На дом, да.
На дом, на его форму, да. Потому что дома поражают там своим размером, что мало уже сохранилось, вот. И это, в общем, такая интересная такая вещь, которая в жизни реализована не была по многим причинам, но, как известно, бывает, к чему-то возвращаешься, да, старому, а это оказывается то, что надо сегодня.
Просто это интересная идея. Опять же, вряд ли сейчас время к ней возвращаться, потому что есть огромное количество других проектов, на которые стоит тратить деньги.
Это,
но
конечно,
я могу просто своей стороны представить тоже Суздальское поле, про которое я часто рассказываю, да, это совершенно отдельное место в нашей истории, оно занимает место, ну, вернее, территория все-таки северо-восточной части нашей страны, которая когда-то кормила хлебом Великий Новгород, единственный такой небольшой клочок уверенного земледелия, И, конечно же, он был густо заселен еще даже в 70-е, в 60-е годы нашего, вернее, уже прошедшего 20 века. И вот сейчас там дыры от этих деревень, они пока заметны. И вот я просто представляю, что подобный проект, если бы кто-то там нашел возможность для его реализации, он бы мог показать всю значимость и всю мощь,
конечно,
этой территории, Суздальское Аполье, совершенно необычной для нашей вот средней полосы России. Еще такая тема, о которой хотелось бы поговорить, и о которой вот я тогда на этом круглом столе два слова мне удалось сказать, но мне кажется, об этом, и мы в наших программах тоже об этом постоянно говорим, это деревянные памятники не русского севера, а центральной России. Вот опять же я там составлял список, благо сейчас несложно сделать, по сайту соборы.ру, где весь каталог православной архитектуры, там можно найти всю информацию, статьи, ссылки, координаты памятников. Смотришь, там в Тверской области около 40 или 50 храмов деревянных, треть из которых стоит в запустении, и часть из них — это храмы 18 века. В Московской области есть несколько таких, есть в Ивановской области, во Владимирской, в Тверской, как я уже сказал, ну, в общем, везде вот вокруг Москвы можно найти какое-то количество деревянных храмов, которые стоят в запустении, которые представляют собой ценность, и что с ними делать, не совсем понятно. И вот у нас год волонтеров уже заканчивается, и кто должен ими заниматься? Вот все, все знают про храмы Севера, но никто не знает про храмы Тверской области или Владимирской. Артём, что вы думаете по этому поводу?
Ну, конечно... Опять же скажу, что волонтерами ограничиться невозможно.
Невозможно.
Да. Волонтеров, наверное, правильнее рассматривать как некий импульс для того, чтобы систему охраны памятников немножко как бы расшевелить, да, с одной стороны. А с другой стороны, ведь волонтер это и кадровый потенциал для отрасли. Самая большая проблема, вот одним из экспертов на круглом столе, о котором вы говорили, была озвучена цифра, которая требуется, чтобы восстановить все деревянное зодчество в стране. И многим она показалась даже не такой большой, ну, в масштабах бюджета страны, скажем так.
14 миллиардов.
14 миллиардов, да.
Да, да, чуть больше.
И вот мы с Еленой Сергеевной друг на друга посмотрели, и один и тот же вопрос у нас, мне показалось, был, а кто будет это делать? Если, например, даже представить, что в перспективе 2-3 лет эти деньги будут выделены. Где те специалисты, которые будут этим вопросом заниматься?
Баде об этом говорил.
А, ну да.
Да, как раз о том, что у тебя 14 миллиардов внести в студию, да, раздать профильным специалистам, выделить, перевести именно на реставрацию. А что делать дальше, непонятно. Но вот деньги уже есть.
Да, даже если дотации, допустим, в регионы отдать вот целевой, что с этими, и что регионы будут делать с этой дотацией? Допустим,
поэтому
да?
Волонтеры, они не волонтеры, а само явление, социальное явление добровольчества, оно как раз о том, что с одной стороны это могут быть кадры для отрасли, и мы увидели на примере Союза реставраторов, которые презентовали свой проект, что да, действительно, через добровольчество в профессиональной среде можно выращивать новые кадры. Но когда мы говорим о добровольцах, очень неправильно говорить только лишь о молодежном движении.
Нет, чем да? ВАПИК это совсем не
молодежное движение. Да, да, да. Как я говорю, у нас добровольцы разных лет. Вот. А здесь же еще речь идет о том, что через добровольчество, а именно, ну, я имею в виду участие в трудом, да, своим трудом в сохранении сбережения какого-то объекта, человек получает, ну, не просто там прививку от безразличия, а, в принципе, очень мощный импульс в дальнейшем, такой лично, ну, такой ориентированный на вообще на тематику, да, получается. И у нас тем самым через это формируется сообщество активных неравнодушных граждан, которые в конечном счете в том числе способствуют, чтобы у нас и деньги выделялись больше, да, и охрана осуществлялась лучше, ну, там, и так далее, и так далее. Мы как бы можем наблюдать какой-то системный процесс. Но, опять же, это ни в коем случае не панацея, это длительный проект, это, возможно, некий импульс. Может быть, поэтому тема добровольчества вот нашла отражение в майском указе президента в этом году, в нацпроекте «Культура». Вот, а, скажем, но при этом те затраты, вот, о которых мне известно, планируются на это добровольчество, но они просто мизерные, даже по сравнению с текущими затратами на реставрацию. Это мизерные затраты. Просто нацпроект «Культура», он об импульсах, о точках роста, о прорывах. И нам видится в этом смысле президент абсолютно прав. Это возможно, это некий прорыв, может быть, прорывом для отрасли. Но ответом на ваш вопрос, что делать со всеми этими деревянными храмами, конечно, он не заключается в том, чтобы найти на них достаточное количество добровольцев. Ответ заключается, наверное, в том, в поиске системных решений и межведомственном подходе. Здесь очень много сопряжено различных ведомств. Сегодня, к большому сожалению, Министерство культуры просто ну, как бы физически не обладает всем тем набором ресурсов, чтобы эти храмы спасать. Вот, большая роль...
Но ведь они деревянные. Если каменный храм простоит спокойно, если его не растаскивать по кирпичам еще 150 лет, и, может быть, дождется, когда звезды сойдут, с карты лягут, то деревянный храм сгорит. Или, не знаю, кто-нибудь трактор. Вот где-то тут мне недавно попадался совершенно чудовищный пример, не знаю, Архангельская область или не помню где, а, по-моему, даже Тверская. Тверская, когда просто мужички уже 2000-е годы, стоял деревянный храм заброшенный, они трактор подогнали, зацепили веревкой, дернули, и все, и нету.
Ну да.
Да, дрова есть.
Вы знаете, вот мой личный опыт, наверное, да, и вот то время, которое я занимаюсь памятниками, деревянным зодчеством, он доказывает, наверное, очень большую роль в сохранении памятников играет местное население. Если населению это нужно, то они будут включаться, они будут что-то делать, они будут поддерживать. Это и институт смотрителей, о котором мы уже говорили, за памятниками.
А вот еще раз повторите, я не помню, говорили ли мы здесь, но аудитория меняется, и время прошло. Институт смотрителей. Вот он в советские годы был.
Был.
Да, расскажите, пожалуйста, что это за идея?
Расформирован.
Ну, где-то, я знаю, сохраняется. Вот церковь Иоанна Богослова на Ишне, извините, да, что перебиваю. А если кто-то, может быть, не знает, чудеснейший памятник шаговой доступности от Москвы практически, храм Иоанна Богослова рядом с городом Ростов Великий. Если ехать на машине, то, не доезжая Ростова, с левой стороны его даже видно, единственный, ну, наверное, такой близкий к Москве памятник 17 века, никуда не перенесенный, стоящий на своем месте, сохранившийся, там, описанный, отфотографированный, встречающийся в картинах огромного количества русских художников. Вот там, например, он открыт в теплое время года. Живет смотритель в самом селе Ишня. Можно найти его дом, постучаться, он выйдет, откроет, все покажет.
Ну, вот по Архангельской области я могу сказать, что это только на общественных началах есть такие люди. Приезжаете в деревню, на храме, допустим, храм закрыт, храм-памятник федерального значения, регионального значения, либо часовня, висит табличка, что обращайтесь по такому-то телефону или по такому-то адресу. То есть всегда этого человека можно найти, либо через главу администрации его можно найти. Это что храм в Саунино, который является музейным объектом, он не передан церкви, у него есть смотритель, который в любую минуту может подойти. Что храм в Вышевенске, Богоявленске, о котором мы уже говорили, то есть есть девушка, которая в любую минуту может открыть, ее можно найти. И то есть вот институт смотрителей, он у нас, эти люди, они не получают за это никакие финансовые средства.
Это энтузиазм.
Это тоже, это только энтузиазм, это их забота о памятнике. И вот еще один пример, тоже я его приводила на круглом столе и часто привожу. Институт смотрителей, вот его отсутствие, даже вот этих общественных смотрителей, ледины, сгоревшие ледины, они сгорели в 13-м году на Пасху, как вы помните, молния ударила в крест, и пожарные машины, которые приехали, они просто не успели потушить пожар, сгорел храм Преображенский и сгорела колокольня. Так параллельно остался еще один памятник. Тройник являлся объектом ЮНЕСКО. И памятник, который остался, он совершенно уникальный. Это церковь с шатровым крыльцом. Там было 5 подрядчиков. Выделялись бюджетные средства на реставрацию этого храма. И я считаю, что из-за отсутствия института смотрителя на месте реставрация проведена так, как она проведена. У нас там крыльцо отходит от храма, звезды на небе шатра не сходятся, и, в общем, храм, он просто разваливается. А сейчас еще и покрашен совершенно замечательный цвет. Это вот отдельно там вот Мильчик Михаил Исаевич, он давал комментарии на тему этого храма. Когда я приехала в Ледины, ко мне подошли местные жители, начали жаловаться, у меня был вопрос: а вы видели, вот вы видели то, что происходит? Вы почему не сигнализировали? Вы почему не писали в органы охраны? Вы почему не писали губернатору? Вы почему, ну, не подходили к своему главе? Вы почему бездействовали? Вот, вот это бездействие на месте, оно и показывает, наверное, может быть, какое-то равнодушие жителей, либо боязнь, либо они боятся. Здесь вот тоже такой вариант есть. Может быть, боятся того, что накажут. Поэтому, наверное, нужно тоже вот развивать вот эту информированность граждан, что нужно наблюдать за памятниками, нужно следить, нужно действительно, ну, как сохранять свое наследие и быть заинтересованными
в его сохранении. А институт смотрителей нет опасности, что таким образом памятник попадет в руки непонятно кого? Где-то это будет ответственный человек, а где-то... Вот в чем принципиальная разница, извините, между смотрителем и сторожем?
Ну, мне кажется, что раньше, вот если взять 20 век, когда был развит институт смотрителей, вот не знаю, может, Артём меня поправит, эти смотрители, они были при музеях местных?
Да, это музейные сотрудники.
Они были при музеях. Это были музейные сотрудники, да, да, да. И они имели некую зарплату за то, что они делают. У них был определенный спектр обязанностей. Да, сейчас, ну, это человек, которого либо община наделяет православные, либо наделяет муниципалитет, я так понимаю, этими полномочиями, и либо это человек, который официально в статусе там служащего муниципального образования, и у него это дополнительные его обязанности, за которые, ну, собственно, ему никто не платит. Вот тогда, наверное, Алексей, вы правы, это может привести к тому, что, ну, человеку это неинтересно, и для него это, ну, дополнительная нагрузка.
Просто в советское время и в постсоветское это была такая действительно уже отработанная форма, а когда его упразднили, этот институт смотрителей?
В 90-е годы,
90-е, конечно.
В 90-е, я помню, еще в 2013 году в Кидикше, знаменитый Кидикше, да, под Суздалем, там бабушка, живущая в соседнем доме, будучи сотрудницей музея, вот таким образом, смотрительница при музее, да, она просто приходила, сидела в будочке, продавала билеты.
Это когда, Алексей?
Ну, вот это было года до 2013-го, наверное.
Я тоже вспоминаю это 2000, примерно это время, но это он функционировал как филиал музея.
И, ну, естественно, да.
Да, это был не просто смотритель, а человек прямо вот открывающий, издание закрывающий храм, пропускающий туда людей.
Да, ну сейчас это уже просто сотрудник музея, а тогда это была бабушка из соседнего дома, которая там числилась при музее и выполняла функцию смотрителя.
Ну, вот у нас.
Знаете, это вот уходящая натура.
Мне это напомнило историю, как в Москве один деревянный дом, чтобы его сохранить в 70-е, по-моему, от мародеров, туда местная московская инспекция подселяла сотрудников своих. Да, тем самым они сберегались.
А это случаем не...
Это дом Полибина.
А, дом Полибина, это не дом декабристов.
Нет. Вот, и здесь Елена Сергеевна очень правильно подняла вопрос. Вот вы меня когда вначале спросили про миссию, задачу, ВАПИК, вот я как раз с этого и начал. Количество неравнодушных людей у нас должно увеличиваться, кто деятельно думает, ну, готов вот участвовать в этих вопросах. А у нас ведь на сегодня таких людей не так много. Вот мы ведем там свою статистику, я вам хочу сказать, что, к большому сожалению, подавляющему большинству количества наших сограждан глубоко безразличны эти проблемы, эта проблематика, и, к сожалению, к большому сожалению, эта тема не стоит на первом месте.
Поэтому мы здесь собираемся.
Да, чтобы... Спасибо вам за это. Роль СМИ здесь, она очевидна.
Александр, да.
Да, я хотел еще про слой возможного сохранения, да, помимо о том, что говорили, акцент сделать на том, что на нашей практике, что работает то, что мы там лето проводим и отправляемся туда жить. То есть вот, в общем, с одной стороны, осознанный выбор, а с другой стороны, это именно выбор от ощущения, которые неожиданно, и как часто это у людей бывает, влюбляются в север совершенно неожиданно. Ну, север, я сейчас говорю о деревянной архитектуре, которая наиболее подвержена гражданской, то есть в жилых домах. И вот это вот слой того, что можно это, в общем-то, увидеть, как то, что это лето можно там проводить, туда отправляться жить, как на отпуск куда-то. Вот это то средство сегодняшнее, в том числе, которое ты приобретаешь этот дом, который не очень дорого стоит, но это особый, конечно, образ жизни. Но сегодня вообще тенденция, да, особенно для городских жителей, выезда на природу, возвращение к чему-то чистому, нешумному и так далее. Поэтому эта тенденция хорошая, она присутствует, и это один из слоев, тоже малых, но важных, который может это позволять сохранять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии «Мастерские ТАФ». А кто покупает дома под Шевенском, в Шевенске, под Каргополем? Потому что, ну, москвичи все-таки едут, ну, максимум за 400 километров. Это все-таки такое расстояние, которое можно проехать в большие праздники, там, в удлиненные выходные, иногда в обычные выходные, или выехать там на неделю-две. Жители Петербурга, ну, тоже примерно от Питера на такое расстояние уезжают. От Архангельска до Каргополя далеко, то есть от Вологды тоже не близко. Поэтому вот от всех больших городов, которые я перечислил, Каргополь на достаточном удалении. Так вот, кто покупает дома там в округе?
Ну, вот в частности, в том же Шевенске и в соседстве.
Москва в основном.
В Москве москвичей много, да, там деревня Архангелы, там из Москвы, деревня Река рядом. Из Москвы девушка недавно переехала, прям... В общем-то, переехала. В самом Шевенске девушка переехала тоже сейчас, вот осенью там живет такой проект, в общем-то, с одной стороны. Дом купила. Но мы из Москвы, там уже 20 лет.
Ну, вы отдельная статья.
Да,
знаете,
это да.
Да.
Это мне много когда, москвичей.
Мне когда конкретно люди спрашивают, что ты нашла вот там в Шевенске, в Каргополе. Ну, во-первых, ну, я всегда отвечаю так вот, наверное, риторически. Я говорю, ну, вы знаете, если я вам сейчас на словах, на пальцах как-то буду объяснять, вы, наверное, меня не поймете. Поехали со мной. Либо вы поймете меня, ну, либо не поймете.
Ну, да,
вот. И те, кто приезжают, ну, 99, наверное, 9% мне говорят, да, мы понимаем, что ты здесь нашла. Ну, как вот вам сказать? Во-первых, это люди, конечно. Это люди, которые там живут, и общение с этими людьми, я считаю, оно для нас, как-то одна бабушка сказала, душеспасительно. Вы, говорит, души спасаете, когда сюда приезжаете. Во-вторых, когда туда приезжаешь, и действительно вот эта вот сельская жизнь, дров поруби, воды принеси, что-то сделай, она как-то, ну, не знаю, облагораживает, очищает.
Я так это называю русской медитацией.
Русская, да.
Потому что вот топка печки, дрова, это прямо то именно
да.
То.
Запах. Идешь по улице, вот этот запах русской печи ни с чем не сравнить. Баньки по-черному, которые на берегу реки, опять же, праздники, которые отмечают в этом селе, они до сих пор живут и живут вокруг как раз материальной культуры, вот о чем посвящена серия передач Алексея. То есть здесь материальная культура, она плавно вплетается, то, что вот Александр говорил, с духовностью. Здесь, ну, как русский дух. И когда мы с Михаилом Саевичем Мильчиком лет 5 назад стояли на территории Александра Шевенского монастыря, собственно говоря, и моя-то деятельность начиналась именно с восстановления монастыря. Мне очень хотелось что-то сделать, купить какой-то колокол, чтобы там жизнь была в монастыре, ну, больше, чем 5 лет. Это 2003 год, когда еще монастырь-то был недействующим. И начинали-то мы с монастыря, и местные жители, они смотрели, как приезжают москвичи и что-то делают там, что-то помогают. Колокольни, купили ряд колоколов, зазвенели колокола, еще что-то. А потом наступил какой-то вакуум, и понимание пришло, что без местных жителей, без их вовлечения вот в это общее дело, как вот движение отца Алексея имеет название, ну, наверное, вся эта деятельность не имеет смысла, потому что, ну, действительно получается, что жители живут сами по себе, ты приезжаешь, ну, сам по себе удовлетворить, может быть, свои какие-то вот потребности, что ты что-то сделал там для кого-то, да, получается, ну, для кого ты что сделал. И вот только вот это вовлечение жителей, когда вот все вместе уже что-то делают, вот мне кажется, вот это очень важно, и вот дух, и материальная культура, и традиции местных жителей, ну, вот что привлекает в Шевенске.
Когда так вот, с одной стороны, послушаешь, ну, вроде такие абсолютно городские, ну, русская медитация, банька по-черному, кокошники прорастают. Ну, если не знать, конечно, чем занимаются наши гости на самом деле, но вот на первый взгляд, конечно, русская медитация, банька по-черному. Вот тут москвичи приехали на север.
Да, для Москвы деревню. Это просто необходимо. Вы знаете, Москва, которая конечно, да. Забирает у нас все время в пробках, в работе. Ну, каждый из нас, наверное, приходит домой в 10:30 вечера, уходит в 6 утра. И времени-то остановиться и подумать его нет. А деревня, и северная деревня с его, с ее культурой, с ее сакральными местами, с поклонными крестами, с камнями, вот эти истории бабушек, рассказы, которые еще живы, бабушки. Вы знаете, мне кажется, это очень важно, и в том числе, вот как Артем говорил, для, во-первых, патриотического воспитания, для понимание, что ну, нельзя говорить о том, что жить можно только в крупных городах. Качество жизни в городе, оно, вот я считаю, оно хуже. Качество жизни в деревне, оно чище.
Ну, относительно все, конечно.
Ну, все, все относительно.
В деревне нам скажут на это.
Ну, почему? Все-таки с... А, с качеством жизни, да, я думаю, что скажут.
Но учитывая просто те вот тенденции, да, агломерации больших городов, и как, ну, на наших глазах пустеют эти села, то любой, то здесь вопрос мотивации, за медитацией ли едут, за рубкой дров, там, не знаю, это просто в принципе важно.
Нет рабочих мест.
Я понимаю, я имею в виду, что вот, да, мы видим, что пустеют, и то, что едут, пусть едут, лишь бы ехали.
Это точно.
Да, они уезжали.
Слава богу, эта тенденция как-то усиливается.
И тут еще же нельзя забывать о том, что многие наши северные территории, они еще и приграничные территории, и пустеющие приграничные территории, да, если мы посмотрим вперед на много-много лет, то, может быть, эти дома, эти храмы, они это как определенные наши якори о том, что это еще наша земля.
Ну, иначе это такие глухие места, это, знаете, как с Китаем, да, когда экономисты начинают про это говорить, они объясняют, что, в общем, китайцам сюда переходить незачем, потому что все-таки климат меняется, потому что территории освоены другими.
Мы не знаем, что будет лет через 50-100, а к наследию именно так нужно относиться.
Вот к наследию нужно относиться именно так, поэтому все-таки ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Вот в бывшем селе Карино, в Тверской области, простите, в Ивановской области, в Тейковском районе, среди леса, разрушается замечательный, ну, не такой старинный, да, там, вторая половина XIX века деревянный храм, никому не нужный. Вот что с ним делать? Вот куда идти? Кому обращаться? В какие колокола бить?
Первично, памятник это или... Ну, это объект культурного наследия или нет? Ну, достаточно важно.
Это, а если это объект информация. Культурного наследия?
То все ухудшается.
Да, получается, что да, к сожалению. Вот, хотя услышали это от представителя государственной власти.
Ну, потому что добавляется проект сразу, да, на проект нужны деньги, значит, нужно искать где-то спонсоров, чтобы найти финансовые средства на разработку проекта, нужно искать людей, которые возьмутся за этот проект, только после этого его надо согласовать с инспекцией по охране памятников, и дальше уже тогда можно какую-то противоаварийку проводить. Ну так, мы часто слышим, ну что ж, греха таить, даже от людей, которые связаны с реставрацией, от профессионалов, ну не памятник, и слава богу, да, то есть, ну так, значит, можно найти какие-то деньги, можно найти какого-то, ну вот, добровольца, и можно провести какие-то противоаварийные работы, чтобы сохранить. Но я думаю, что если памятник в лесу, у нас же есть пример замечательной Красной Ляги, которой Андрей Борисович занимается. Я думаю, что нужно посмотреть муниципальное образование, к которому относится этот лес, начать вот с этого хотя бы, найти главу и спросить, он знает вот об этом объекте, он знает об этом памятнике, вот я бы с этого начала.
Его профпригодности говорит, если он вдруг не знает о церкви, о которой там и как-то заговорил с отцом Александром Абрамовым, всем здесь хорошо знакомым, про деревянную... Он говорит, ты Карина знаешь? Я говорю, знаю, откуда знаете, я знаю. Вот, ну, действительно, казалось бы, там человек не имеет никакого отношения к Тверской, к Ивановской области, просто он знает, откуда, ты хорошо знаешь про этот храм. И ездил специально его смотреть, мне рассказывал. Но если глава не знает, если в Москве знают, то глава не знает про него, но это уже... Вот это уже действительно тревожно.
Ну и потом общественность, конечно. Если есть люди, которые неравнодушны и которые напишут, ну, надо просто не бояться. Ну, напишите губернатору, что, ну, вот у вас пропадает такой-то памятник, вот, ну, к вашему сведению, да,
ну, почти
обратите
пропал.
Внимание. Вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, вот у нас губернатор Архангельской области, он очень быстро реагирует на такие сообщения, когда ему сообщают через общественную приемную, то есть это любое обращение на губернатора Архангельской области, оно до него доходит. Вот каким образом оно не было бы подано.
Угу. Ну что ж, вот мы на очередной такой не очень веселой ноте заканчиваем очередную нашу программу про культурное наследие, но, тем не менее, будем продолжать, будем говорить дальше и не только о памятниках деревянного зодчества, не только об архитектуре и культуре. Напомню, что мы здесь собираемся в таком отдельном цикле программ внутри нашего цикла «Светлый вечер». большого цикла, где-то раз в неделю, где-то раз в две недели, и пытаемся здесь вместе подумать о том, как же нам быть с тем, что нам досталось в наследство от предков. Спасибо большое нашим гостям сегодняшним замечательным. Артем Демидов, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская ТАФ», Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, были сегодня здесь. Спасибо огромное. Всего доброго, до новых встреч. Меня зовут Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».